День сиял, омытый трехнедельными дождями. Машины мчались, гоняя солнечные блики на скоростной автотрассе. Париж открывался справа в легкой розоватой дымке, увенчанной парящим над городом белым собором Сакре-Кёр на Монмартре. Вадим давно ждал, 3 дождливые недели ждал такого дня для съемок на натуре. С низким осенним солнцем, желтоватым и неярким, как старая жемчужина, и синеющим леском в дымке раннего тумана. Натуру он нашел великолепную, недостроенный, брошенный, уже развалившийся дом, бог знает кем и за какой надобностью возведенный у кромки леса. Сегодняшняя сцена должна была задать интонацию всему фильму, его графику, стиль, ритм, все. Это был, если хотите, камертон, ключ ко всему фильму, и вот теперь этот русский. Впрочем, винить некого, сам вызвался, когда из ассоциации кинематографистов хотели послать представителя, заказать отель и обеспечить прочие сервисы и почет, причитающийся лауреату Каннского фестиваля. Они там уже лапки потирали в предвкушении пары-тройки рекламных мероприятий с участием Максима. Они с Арно в один голос завопили: «Сами встретим! Это частная поездка, это родственный визит, общественности на растерзание не отдадим!» И Арно добавил: «Никаких гостиниц, мой племянник будет жить у меня!» «Племянник, скажите на милость, 5-я вода на киселе, и слова-то не сыщи, чтобы определить степень их родства!» Впрочем, Максим обещал привезти генеалогическое древо. Теперь вроде бы в России можно добраться до архивов, разобраться, что к чему. Ну, вот тогда и посмотрим, племянник он ли кто. Досадно, что Арно не мог поехать с Вадимом в аэропорт, ему гримироваться, одеваться. Досадно, Арно бы переключил русского на себя. Он обладал даром быть центром в любом обществе. Общаться непринужденно со всеми и одомашнивать, по его собственному выражению, самых чужих и чопорных гостей. Теперь вот Вадиму одному. О чем-то болтать, развлекать, спрашивать, как дела, и вести к себе на съемки. Вот что хуже всего. Он вдруг понял, что стал бояться присутствия Максима на съемочной площадке. Вот так сразу, с самолета. Хотя в Каннах они расставались близкими друзьями. Вадим приглашал к себе русского на съемки, но с тех пор прошло уже больше года. И теперь Вадим ощущал, что это чужеродное присутствие будет стеснять, будет мешать в тот день, когда снимается важнейшая сцена. Чуть было не пропустив поворот на аэропорт Шарль-де-Голь, Вадим взглянул на часы. Самолет должен как раз сейчас приземлиться. «Хитришь, с кем хитришь? С собой, — подумал он вдруг. Ни русский, ни аэропорт тут ни при чем. Просто боишься не сделать фильм? Боишься, что выдохнешься? Или уже выдохся?» Поставив машину в паркинге аэропорта, Вадим встал у беспрестанно открывающихся и закрывающихся дверей, заглядывая в их мигающий просвет, из которого возникали пассажиры Аэрофлота. Вокруг слышалась мягкая, певучая русская речь. Это было необычайно и занятно, будто он оказался за границей. Встречались разлученные родители и дети, супруги и любовники, обнимались, плакали и смеялись. Мир людей, живущих не в своей стране, мир виз, таможенных контролей, расставаний, телефонных звонков. Вадим поддался общему чувству волнения и радости, тревоги и ожиданий. Это будоражило, давало даже прилив сил, как бывает, когда сталкиваешься с теми, кто живет простыми и наиважнейшими ценностями. «Что же, старею?» — вернулся к своим мыслям Вадим. «Комплекс возраста?» Двери открылись, выплюнув очередную порцию усталых и помятых людей в руки счастливых встречающих. «Нет, нечего на себя страху нагонять. Возраст дает понимание, меняется как бы сама структура знания,